Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Мумифицировать всех гениев, героев и светочей человечества. Так предлагали трудящиеся, когда встал вопрос о теле Ленина в мавзолее. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 5 мая 98 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Анатолий Стрелиной, я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте выдержки из секретных информационных листков Народного комиссариата внутренних дел о становлении советской власти в России в 1918 году.
Информационный листок за 29 января 18 года. Дебальцево. Положение на рудниках тяжелое. Вводится трудовая повинность для рабочих и всего технического персонала. Требуются затраты, нужен прилив денежных средств. Информационный листок за 20 февраля 2018 года. Мурманск. Архангельский губернский совет рабочих и солдатских депутатов существует на отчисление рабочих. Дело продовольствия – ведение совета. Продовольственное дело обстоит плохо. Екатеринослав. Открылся губернский крестьянский съезд. При бурных аплодисментах были избраны почетными председателями Ленин, Троцкий и Спиридонова. Участников съезда около 1200 человек. Информационный листок за 28 февраля 2018 года. Астрахань. После 14 суток продолжавшегося боя казачьих войск и Белой гвардии с социалистическими войсками положение стало изменяться. Бой закончился полным разгромом противника. Социалистическая гвардия понесла значительные потери. Многие кварталы города погорели. Сейчас много безработных. Воронеж. Командующим революционными казачьими войсками избран освобожденный из заключения сотник Смирнов. Революционные силы вступили в борьбу с мародерством. Объявлена решительная и беспощадная борьба всяким преступным покушением. Несколько грабителей расстреляно. Информационный листок за 13 апреля 2018 года. Ржев, Тверской губернии. В уезде намечается стремление населения расправляться с ворами посредством самосуда. Случаи уже были. Информационный листок за 20 апреля 2018 года. Княгинин, Нижегородской губернии. Во время заседания уездного съезда 5-6 марта произошли в городе и в уезде печальные события. При реквизиции хлеба в Барковской волости 5 марта между реквизиционно-учетной комиссией и толпой произошло столкновение. Ранено четверо, убита одна женщина. После этого пятитысячная толпа осадила город и съезд, требуя ареста комиссара и команды его, а по исполнении этого избила арестованного комиссара. Только с большим трудом удалось членам съезда убедить толпу отказаться от самосуда. Информационный листок за 23 апреля 2018 года. Станция Свиежск. Явившаяся 11 апреля на станцию от Свиежского совета команды в числе 20 человек под угрозой применения оружия задержала почтовый поезд номер 21 и самочинно реквизировала у пассажиров продукты. Петропавловка, Омской губернии. Совет сообщает, 16 на 17 марта имело место реакционное выступление 33-го полка, введенного в заблуждение реакционными личностями. Были арестованы члены исполкома совета. В это время из Омска была вызвана помощь. Явился отряд в 300 человек. Но после разъяснений солдаты перешли опять на сторону советской власти. В результате миллионная контрибуция в пользу Омского совета. Кроме того, было предложено уплатить за каждого красноармейца в сутки 100 рублей, что в общей сложности составило 150 тысяч. Отрядом было взыскано 598 тысяч рублей. После этого явился другой отряд с требованием уплатить миллион полностью. Петропавловский совет просит оградить его от чрезмерных притязаний Омского совета. Информационный листок за 15 мая 2018 года. Тверь. В начале января текущего года исполком Тверского губернского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановил провести прямой чрезвычайный налог на купцов и спекулянтов города Твери, так как в кассе совета оставалось 900 рублей, а из центра помощи ждать не приходилось. Налоги устанавливались от 3000 рублей до 100 тысяч. Отказавшиеся от взноса были арестованы и посажены в тюрьму. Городская дума, в то время еще не распущенная, протестовала против арестов. В короткий срок, приблизительно за январь месяц, было внесено около 1 300 000 рублей. Обложены были исключительно владельцы непроизводительного капитала – купцы, ростовщики, спекулянты. Промышленный капитал налогу не был подвергнут. Для проведения налога купцы сами сыграли первую роль. Совету трудно было равномерно распределить налог. На этой почве среди купцов пошли интриги, и они сами стали жаловаться совету, что кого-то обложили меньше, чем следует. Был созван митинг купцов и промышленников, на котором был признан налог. Поставлено было собрать 5 миллионов рублей. Взносы поступают очень туго. К настоящему времени обложение местных капиталистов изменилось к худшему, стали облагать промышленников, заготавливающих лес. Это привело к закрытию нескольких лесопромышленных заводов. Ярославской губернии Рыбинского уезда Глебовской волости совет образовался 9 февраля 2018 года. Старые учреждения упразднены. Совет содержится на налоги, собираемые с населения. Школы содержатся частью за счет комиссариата просвещения, частью за счет бывшего земства. По вопросу о разделе земли решено пользоваться землей до осени на прежних основаниях. Вооруженной силы нет, имеется 10 винтовок и 2 револьвера. Партийных организаций нет, необходимы предметы первой необходимости. Информационный листок за 26 мая 2018 года. Город Осташков, Тверской губернии. 1 мая сего года Красноармейский полк дал исполнительному комитету ультиматум во что бы то ни стало достать денег 100 тысяч рублей на выдачу жалования за март и апрель месяцы. Последний, не имея в своей кассе денег, совместно с городской комиссией по обложению, получив с капиталистов названную сумму, уплатил им жалование.
На волнах Радио Свобода в программе «Документы прошлого» вы слушали выдержки из сводок Народного комиссариата внутренних дел о положении Советов в 2018 году. Сейчас вы услышите два письма из сотен, если не тысяч, полученных Москвой в 20-е годы, о захоронении героев и борцов за светлое будущее человечества, как говорится в первом из них.
ЦИК СССР. Под впечатлением смерти товарища Фрунзе. Почти каждый год неумолимый закон природы вырывает кого-нибудь из славных рядов героев и борцов за светлое будущее человечества. Яркими путеводными огнями блестят они человечеству на его пути и, растратив запас жизненных сил, уходят в область небытия, оставляя после себя в наследство людям свои заветы, свою светлую память, а на кладбищах небольшой квадратик земли и на нем или на каком-нибудь другом месте бронзовый памятник на гранитном или мраморном пьедестале. Тысячами стекается трудящийся пролетариат к этим дорогим для него квадратикам, к этому холодному граниту, на котором начертано имя его героя, его вождя. Но после нескольких десятков, а тем более сотен лет, на этом месте не останется ничего похожего на дорогой и светлый образ. Естественные силы природы разложили его на основные химические элементы и в вечном круговороте материи распределили вновь по различным организмам. Кроме того, за эти десятки, сотни, наконец, тысячи лет одни поколения сменили другие. Пришли и ушли новые герои, новые гении, и человечество, хотя и хранит благодарную память и ценит своих бессмертных, но уже не с прежним энтузиазмом относится к памяти их. Оно их не видит, оно их не знает и имеет дело только с письменными или гранитными памятниками. За целые тысячелетия до нас египтяне над своими умершими фараонами производили операции мумифицирования их трупов с целью их сохранения и воздвигали над ними колоссальные, стоящие огромных трудов и затрат времени, мавзолеи. В результате через тысячи лет человечество может созерцать не бронзовую фигуру, хотя и безукоризненно исполненную, а подлинного Рамзеса и его товарищей в музеях европейских столиц. В наше время наука и техника так неизмеримо далеко ушли вперед, что представляется возможным внести такое предложение. Первое. Отменить акт современного погребения по отношению ко всем гениям, героям и светочам человечества во всех областях борьбы, труда и знаний. Второе. Сохранить их мумифицированные по последним требованиям науки и техники останки навсегда в особо герметически заделанных хранилищах, придавая им то именно характерную для каждого позу, которая была обычной в течение их жизни и в той самой обстановке, в которой проходила их работа. Третье. Построить или приспособить особое здание под мавзолей Пантеон, куда и разместить все эти подлинные, не подвергаемые уничтожению жизненные оболочки наших лучших и светлых товарищей. Людские поколения, видя перед собой подлинного героя, вождя и гения, сидящего за работой или стоящего перед ними за зеркальными стеклами, будут реальнее представлять его образ, чем когда они смотрят на него же в бронзе или читают про него в книгах. А какой это будет великолепный музей, музей человечества, в подлинниках его лучших и гениальных представителей». Мы побеждаем природу, мы подчиняем своей воле силы ее, так подчиним же и смерть, и вырвем наших лучших товарищей из цепких лап пленения и небытия. 3 ноября 25 года. Александр Васильевич Светляк, заведующий музеем «Наш край», Ладейное поле Ленинградской губернии.
Второе письмо о мумифицировании советских вождей и героев датировано июлем 1929 года.
Товарищу Луначарскому А.В. Многоуважаемый Анатолий Васильевич, вопрос, с которым я к вам адресуюсь, является, с одной стороны, личным вопросом, и с этой точки зрения недостоин был бы быть предметом вашего внимания. Но так как, с другой стороны, он уже получил общественную санкцию, то я позволю себе все-таки перенести его на ваше суждение и участие. Дело в следующем. На днях из местной газеты «Заря Востока» я узнал, что в городе Москве наконец-то начинается постройка монументального мавзолея Ленина взамен существующего временного. Газетное сообщение кратко говорит, что новый мавзолей, будучи по виду почти копией существующего, сооружается из физических кусков тех республик, кои входят в СССР. В этом кратком сообщении я с волнением узнал ту идею, которую подал в первые же дни после траурной недели января 1924 года. В газете «Известия ЦК» от 24 февраля 1924 года мое предложение упоминается. Не знаю, сохранилось ли мое письмо в материалах о памятнике Ленина или нет, но я считаю, что уже этот маленький сколок письма, зафиксированный в официальной газете, утверждает за мной право на приоритет, реализуемой в строящемся мавзолее идеи. Настоящим письмом к вам я хочу реставрировать идею полностью, по возможности в том виде, как я ее внес 5 лет назад. Я считаю и считал, что мавзолей Ленина – памятник всемирно-исторического значения и должен стоять века. Через века он должен пронести великие останки первого строителя будущего коммунистического мира. Естественно, поэтому напрашивается и внешняя грандиозность соответствующего сооружения, требующего больших просторов, чем дает Красная площадь. Грандиозность, вызвавшая предположение о памятнике на Воробьевых горах или о расширении Красной площади путем даже переноса Василия Блаженного, исторического музея и так далее. Так предлагал сделать товарищ Красин, а также академик Щусев и другие. Я же нашел, по-моему, лучшую форму внутренней грандиозности и красоты памятника мавзолея. Внешнее архитектурное оформление я оставил специалистам, архитекторам и художникам, но настаивал на следующем внутреннем содержании. Памятник мавзолей, основоположника коммунистического мира, должен заключать в себе физические частицы этого мира, и не только уже сложившихся к моменту постройки памятника, но и имеющих образоваться в последующем. Все социалистические республики посылают и весьма торжественно обставляют посылку в мавзолей минеральные частицы своей области. Далее я особенно подчеркивал мысль о том, чтобы мавзолей не был бы спроектирован и сразу же выстроен как законченное целое, а имел бы элемент, непрерывно растущий по мере роста социалистического мира, с тем, чтобы через некоторое время торжественно принять последний венчающий камень, когда весь мир станет социалистическим. Таким образом, этот монументальный символ своей первоначальной незаконченностью должен свидетельствовать незаконченность дела Ленина и требовать окончания его. Вот какую идею я предлагал реализовать в памятнике Мавзолея, достойном Ильича. Я не знаю, реализуется ли она в полном виде или нет, но сознавать себя ее автором я считаю настолько же приятным, как чувствовать себя автором мирового гимна «Интернационала» или «Марсельезы». Вот почему я обращаюсь к вам, кому понятны эти ощущения, с просьбой быть их свидетелем и, если угодно, защитником. С товарищеским приветом, Б. Полудин. 13 июля 1929 года, город Тифлис, Мадатовский остров, мастерская «Темза».
На волнах «Радио Свобода» передача «Документы прошлого». В 1938 году в Советском Союзе были выпущены денежные знаки нового образца. На них не было подписей руководителей Газбанка. К тому времени эти люди были отправлены за колючую проволоку, некоторые расстреляны как враги народа. Зато впервые на рублях появился профиль Ленина. Слушайте одно из писем об этом.
Председателю ЦИК СССР товарищу Калинину, председателю Совета народных комиссаров СССР товарищу Молотову, копия секретарю ЦК ВКПБ товарищу Сталину. Уважаемые товарищ Калинин и товарищ Молотов, и вы, великий вождь всего трудового народа, товарищ Сталин. Я, рабочий фабрики «Трудовая коммуна» города Иваново, Терентьев Никодим Николаевич, при получении зарплаты увидел у товарища по работе, что ему выдали зарплату денежными знаками нового образца. Новый выпуск денежных знаков меня очень поразил, и не только меня, но и рядом стоящих рабочих. Что же меня поразило? Это то, что я увидел на этих денежных знаках образ великого творца мировой революции, неумирающего в сердцах многомиллионного народа, любимого от малого до старого товарища Владимира Ильича Ленина. Пытаясь найти на денежном знаке подписи правительства, как это бывало на ранее выпущенных знаках, я их не обнаружил. Мысль моя стала склоняться к тому, что это дело рук врага. Ведь денежный знак может быть использован в любых операциях, как то покупка домашнего обихода, покупка скота, уплата за очистку дворов и так далее, и особенно при покупке водки, где может быть ряд вредных насмешек. Я хочу привести выдержку из книги Шолохова «Тихий Дон». Там указывается, как при сватовстве одних казаков лилось вино на скатерть, где был портрет Николая II. Но это ему подобает. Встает вопрос, если при случайности попадет и этот денежный знак на стол. Поверьте, сжимается сердце, что может произойти с образом великого и дорогого человека, с образом Ленина. Нет-нет, этого быть не может, чтобы этот образ кидали на прилавки, рвали в карманах, платили этим образом за что вздумается. Я не хочу сравнивать денежные знаки царизма, где везде был презренный лик помещика-самодержца Николая II. Но сердечно прошу вас, разъясните мне причину выпуска этих денежных знаков. Сердечно извиняюсь, что я решил непосредственно вам, Михаил Иванович и Вячеслав Михайлович, и особенно вам, Иосиф Виссарионович, сообщить свое мнение и побеспокоить вас. Прошу в моей просьбе не отказать. Остаюсь до смерти верен вам и еще больше усилю знания и учения Ленина Сталина с тем, чтобы быть бдительным на каждую вылазку врага народа. С рабочим приветом, Терентьев.
Во время Второй мировой войны из прифронтовых районов Советского Союза на восток высылались лица некоторых национальностей, в первую очередь российские немцы. Это помимо того, что было выслано поголовно все население Республики немцев Поволжья. Слушайте письмо одного из пострадавших москвичей.
Заместителю председателя СНК СССР товарищу Вышинскому А.Я. От пенсионера-инженера Литауэр Якова Львовича, временно проживающего в селе Покорное Тельмановского района Карагандинской области. 13 сентября 1941 года в административном порядке я был срочно эвакуирован как немец из Москвы, где проживал с 1923 года, и специальным немецким эшелоном направлен в Карагандинскую область. Прошу вас дать распоряжение НКВД разрешить мне и моей жене и сыну, ученику школы, обратный въезд в Москву. А если это пока не своевременно по условиям военной обстановки, мне выехать в город Астрахань для воссоединения с семьей. Во избежание недоразумений, считаю долгом для ориентации вашей обо мне отметить следующее. Первое. При Ежовщине в 1938 году я был впервые в моей жизни арестован агентами НКВД. А потом, когда во главе НКВД стал товарищ Берия, дело мое было передано Московскому городскому суду, который в своем заседании 4 июня 1939 года тут же на суде освободил меня от заключения, признав, что ни одно из обвинений следственных властей НКВД на суде не подтвердилось. Второе. 10 сентября 1941 года, когда я был вечером вызван с паспортом в Краснопресненский отдел милиции, во главе лиц, распоряжавшихся высылкой, я увидел сержанта Лебедева, одного из четырех следователей, приезжавших на Таганку для допроса меня и сильно издевавшегося надо мною. После того, как я заявил протест относительно моей высылки как немца и сослался на постановление суда, в котором значится, что по национальности я еврей, он грубо меня обозвал и сказал: «Ты все врешь, старик, но теперь мы уж тебя не выпустим из своих рук и запрячем туда, куда хотели раньше. Нам нет дела до того, что установил суд». Основаниями для удовлетворения моей просьбы может служить, что я не немец, как ошибочно проставила милиция мою национальность в паспорте, а еврей, так как рожден в 1876 году в бывшей русской Польше родителями-евреями, и как еврейский мальчик подвергся при рождении ритуалу обрезания, в чем легко можно убедиться медицинским осмотром известной части моего тела. В немцы же я попал потому, чтобы избегнуть гнета, преследований, ограничений и для облегчения себе борьбы за существование в царское время. Я крестился в евангелическое реформаторское исповедание, и при выдаче мне советского паспорта с указанием национальности милиция не хотела меня отметить русский, а исходила из моего вероисповедания согласно царского паспорта. Семья моя русская, ибо жена моя родилась от православных родителей, и дома мы говорили только по-русски. Я уже стар, 66 лет от роду, и страдаю целым рядом болезней, а потому нуждаюсь в известном уходе за собой, чего я лишен здесь, так как живу один. По специальности я старый инженер-технолог, владею тремя иностранными языками, но применить мой 44-летний разнородный технический опыт, знания и труд в селе Покорное не представляется возможным, и живу поэтому в колхозе без работы, являясь балластом для него. Село Покорное, 26 июня 1942 года, инженер-технолог Литауэр.
Из секретариата Вышинского прокурору СССР было направлено заявление Литауэра, на которое прокурором СССР был дан ответ. Административная высылка Литауэра Якова Львовича из Москвы произведена правильно. Высланный к моменту высылки являлся немцем, а не евреем. Это подтверждается его заявлением и материальными делами. Немецкая национальность им избрана добровольно еще в дореволюционное время, и она его вполне устраивала и при советской власти вплоть до осени 1941 года, то есть до момента удаления немцев из прифронтовых местностей. Просьба его о выдаче разрешения на выезд в город Астрахань не может быть удовлетворена, так как город в настоящее время стал прифронтовым. 25 августа 1942 года.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Елена Колупаева, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Русские вопросы» Бориса Парамонова. «Назад к Розанову». Передача впервые вышла в эфир 5 мая 1998 года.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» программа «Русские вопросы». Сегодняшний выпуск озаглавлен «Назад к Розанову». Автор и ведущий Борис Парамонов.
В России поднята и вроде бы еще не сошла с повестки дня тема о необходимости создания новой русской идеи. Проект, конечно, смехотворный. Во-первых, идеи не создаются распоряжением начальства в порядке канцелярской переписки. Во-вторых, если эта русская идея есть, то она вечная, и старой или новой быть не может, и создавать ее не следует. Скажут, но жизнь-то резко изменилась, а значит, другая ориентировка в ней нужна. Опять же, по двум пунктам возражаю. Так уж резко она изменилась. А второе, если с общественными переменами меняется идейная атмосфера, то это и говорит о несуществовании вечных платоновских идей национального бытия. Тем не менее, поговорить на эту тему всегда приятно, да и позволительно. Ее только нужно повернуть под другим углом, попытаться увидеть и осмыслить некоторые константы исторического существования, и не в идейном, а в эмпирическом плане. Идеальный план бытия включает по определению норму долженствования, но в истории не следует ориентироваться на нормы, которые нам все равно не ясны и неизвестны. Если же мы сами придумываем вместо этих никому неизвестных норм произвольные проекты, то получается то, что получилось в России – ломка живой жизни в угоду утопии. История, как и всякая жизнь, разворачивается стихийно и идет, так сказать, от случая к случаю, куда кривая вывезет, а не по заранее рассчитанному плану. Так и должно быть. Это и есть норма, если хотите. Как говорит новый классик, в жизни все должно происходить медленно и неправильно. При коммунистах, при Ленине и Сталине, то есть, все происходило быстро и правильно. Так есть ли в историческом существовании наций и государств некоторые эмпирические константы? Иногда кажется, что нет. Обычно приводит пример Греции, древний и новый. Это небо и земля. И Папандрео с его стюардессой Димитрией никак не похож на Перикла за Спасией. Но здесь берется слишком большой временной масштаб. И пример, так сказать, не совсем живой. Георгий Петрович Федотов приводил другой, куда более эффектный пример – Германии. На протяжении полутора веков она радикально менялась трижды. Еще в середине XIX века это была нация поэтов и философов, живших в феодально раздробленной стране. А к концу века мы уже видим милитаризованную Германию, распираемую цивилизационной технизированной мощью. Через какие-нибудь 30 лет еще большая перемена – Гитлер. А после Федотова уже мы наблюдаем четвертую Германию, мирно вошедшую в круг западной демократии. Радикальную смену не только политического или культурного курса, но и трансформацию самого состава государственно-национальной жизни в России мы имели в опыте коммунизма. Вот и перегадаем, куда и к чему движется Россия. К добольшевистскому прошлому или куда-то еще? Понятно, что совсем добольшевистское прошлое невосстановимо, да и не надо его восстанавливать, памятуя, к чему оно привело. Но можно ли и нужно ли обнаружить в русском прошлом что-то действительно ценное, ушедшее с большевиками и требующее реставрации даже и в волевом порядке, в сознательной целеустремленной установке? Можно этот вопрос и по-другому сформулировать. У кого из русских больших людей следует искать желательной ориентации? Кто из них лучше других понимал Россию? Сразу же отметаю Толстого и Достоевского. Толстой в каком-то повороте и есть большевик, нигилист, погромщик культуры. Так его трактовал и справедливо Бердяев в 18 году в знаменитой статье «Духи русской революции». В общем, и Ленин был недалек от правды в своей формуле Толстого как зеркало русской революции, причем с крестьянским искажением зеркала. Достоевский же в своей идеологии фантаст, мечтатель и утопист. Его утопия утопии называлась Константинополь, всесветная православная монархия. Художник Достоевский говорил великую правду о людях, о любых людях, включая пациентов доктора Фрейда. Но о России у него истины не ищите. Истина мелькнула в его пушкинской речи, но это не его, а пушкинская истина. Понятно, что речь идет о так называемой всечеловечности и всемирной отзывчивости русских. Вопрос о России, таким образом, это вопрос о Пушкине. Но Пушкин — это именно вопрос, а не ответ. Нужно задуматься над тем, что стоит за явлением Пушкина в общенациональном масштабе, каков, так сказать, национальный субстрат этой всемирной отзывчивости и всечеловечности. Мне кажется, что на этот вопрос правильно ответил только один русский мыслитель — Василий Васильевич Розанов. Его ответ может показаться неверным, потому что он, на первый взгляд, совсем не льстит русскому национальному самолюбию, создает образ России, который трудно принять, особенно теперь, после всех наших опытов, которые хочется оспорить. Но, по-моему, Розанов думал в верном направлении, и потому был прав, что он явление парадоксально близкое Пушкину, даже, я бы сказал, конгениальное ему. И как раз на Розанове яснее видно, что вечно в России и на что в ней и ей надо ориентироваться. Это женственная природа России, ее бабья сущность. Бердяев сказал в связи с Розановым о вечно бабьем в русской душе. Розанов и был такой русской мистической бабой. Он и был, решусь сказать, Россией, и в каком-то более приемлемом и понятном для нынешних нас повороте, чем Пушкин. Пушкин все-таки это уже древность по-русски, Перикл этот самый, а Розанов — Папандреу со стюардессой Дмитрией, папаша Карамазов с Грушенькой, но без демонизма, присущего обоим. А вот в том варианте, который отражен в мещанской песне, любовно процитированный Розановым: «Напоила его мятою, обложила его ватою. Через три дня у сердешного вон душа из тела грешного». У Розанова есть замечательная статья, так и названная в соответствии с нашей темой, «Возле русской идеи». Буду ее густо цитировать.
Бисмарк, вращавшийся в пору петербургского посольства в нашем обществе и присматривавшийся к русским характерам, говорил, что они необыкновенно женственные, и прибавил, что в сочетании с мужественным германским элементом они могли бы дать чудный материал для истории. Эту же мысль у Бисмарка, не звучавшую уничижительно, император Вильгельм выразил так: «Славяне не нация, это только материал и почва, на которой вырастет другая нация с историческим призванием». Он разумел будущую Германию. Оба тезиса поднимают вопрос о мужественном и женственном в истории. Муж есть глава дома, да, но хозяйкою бывает жена. Жена наполняет своей атмосферой весь дом, сообщает ему прелесть или делает его грубым, всех привлекает к нему или от него отталкивает. И, в конце концов, она управляет и самим мужем, как шея движениями своими ставит так и эдак голову, заставляет смотреть туда или сюда его глаза, и в глубине вещей нашептывает ему мысли и решения. Что это так выходит и в истории, можно видеть из того, что, например, у женственных русских никакого варяжского периода мужской элемент истории, быта, существования не замечается. Тех, кого женственная народность призвала владеть и княжить над собою, эти воинственные железные норманы, придя, точно сами отдали кому-то власть. Об их власти, гордости и притеснениях нет никакого рассказа. Они просто сели и начали пировать и охотиться, да воевать с кочевниками. Переженились, народили детей и стали Русью, русскими хлебосолами и православными, без памяти своего языка, родины, без памяти своих обычаев и законов. Если мы перекинемся от тех давних времен к векам 18 и 19, когда опять началось живое общение русских с мужским западным началом, то опять увидим повторение этой же истории. Как будто снаружи и сначала подчинение русских, но затем сейчас же происходит более внутреннее овладевание этими самыми подчинителями, всасывание их, засасывание их. Женственное качество налицо, уступчивость, мягкость. Но оно сказывается как сила обладания, овладения. Не муж обладает женою, это только кажется так. На самом деле жена обладает мужем, даже до поглощения. И не властью, не прямо, а вот этим таинственным безволием, которое чарует волящего и грубого, и покоряет его себе как нежность и миловидность. Женственное облегает собою мужское, всасывает его. Женственное и мужское, как вода и земля, или как вода и камень. Мужское, во всяком случае, сила, и она слабее ласки. Ласка всегда переборет силу. Тевтонское нашествие упало бы в Русь, как глыба земли в воду, замутило бы ее, расплескало бы ее, но, в конце концов, растворилось бы в ней. Русская стихия осталась бы последнюю и поверх всего.
Это звучит необыкновенно актуально именно сейчас, когда раздаются истерические крики об опасностях распродажи русского богатства иностранцам. Иностранцев вообще боятся всяких, даже невиннейших и тишайших протестантских миссионеров, которых одну семью уже выслали с Дальнего Востока. Между тем, осядь эти протестанты в России, они были бы в следующем поколении самыми настоящими православными. Это точно, прецеденты бывали. В той же статье Розанова приводятся примеры, сколько сделали для русской культуры немцы Гильфердинг, Востоков, швед Даль, еврей Шейн, и не в каком-то высоком общечеловеческом смысле, а в приземленно-этнографическом. Шейн – забытое имя, ортодоксальный еврей, собиравший русскую народную музыку. Тут возможно возражение. Скажут, в прежней России был очень крепко сложившийся быт, обладавший множеством привлекательных черт как этического, так и эстетического свойства. Бердяев говорил в «Истоках смысле русского коммунизма», что в России, несмотря на политический гнет, существовал феномен бытовой свободы, придававший обаяние русской жизни. Наконец, в России, той, где укоренялись различные немцы, было присуще просто-напросто богатство. Жизнь прежнего среднего класса в России была очень комфортабельной со всеми этими осетрами и кавьярами. У Набокова в мемуарах рассказывается о целом классе француженок-гувернанток, которые после революции, вернувшись на родину, так и не могли найти себя и остаток жизни тосковали по России. В этом смысле нынешняя Россия особой привлекательностью, кажется, не обладает. Одна деталь. Туда не возвращаются эмигранты, а ведь в феврале 1917 года все вернулись. Эмигранты не возвращаются, но я знаю множество иностранцев, поселившихся по делу в нынешней России и приходящих от нее в полный восторг. Видимо, этот розановский феномен продолжает иметь место. И вот эти новые ростки западной к России тяги надо всячески холить и нежить, а не кричать об опасности колонизации России. И еще одно возражение против розановской концепции возможно. Русские за время большевизма утратили свой женственный характер. Собственно, большевизм и был опытом маскулинизации России, привития ей жестких цивилизационных схем, грубой, но вестернизацией. Страна, в которой ракет стало больше, чем осетров, многое, конечно, потеряла в своем притягательном баяне. Об этом интересная мысль была у Максимилиана Волошина. Он говорил в разгар революции, что большевизм оправдан как русское противоядие немецкому засилью, как некая мистическая победа России над немцами. Но мы сейчас задаемся вопросом, а победа ли это? Разумею, естественно, не Гитлера, а какого-нибудь, опять же, Гильфердинга. И потом, не вправе ли мы сказать, что эта судьбоносная якобы задача не была исполнена именно потому, что большевики в конечном счете провалились, профершпилились, как сказал бы Достоевский, а значит, даешь обратно немцев, то есть полную открытость западным влиянием. Этот процесс уже, собственно, идет семимильными шагами, но нужно осознать его как позитивный, более того, отвечающий самому характеру русской идеи, коли мы уж говорим о таковой. Итак, русская идея сейчас – возврат к розановской России, возврат к самому Розанову, как отечественному идеологу, оказавшемуся не антикварной ценностью, а злободневной актуальностью.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Назад к Розанову» из цикла «Русские вопросы» Бориса Парамонова.
Коли я провозгласил лозунг «Назад к Розанову», то стоит поговорить о нем, о Розанове, подробней. Я однажды написал статью под названием «Американец Розанов». Пересказывать ее не буду, укажу на основную мысль, продиктовавшую заглавие. Американское у Розанова – вот эта самая всевосприимчивость, открытость миру, отзывчивость на все, пушкинское эхо. Но если человек с одной стороны напоминает Пушкина, а с другой Америку, то спрашивается, чего еще русским надо? Еще одна американская черта Розанова – это человек и мыслитель предельно терпимый, так сказать, принципиально беспринципный, то есть в последней глубине демократический. Ибо демократическую культуру отличает ослабленность нормативного начала, если не просто отсутствие какой-либо нормативности. Что говорил по этому поводу Розанов? Например, следующее.
Ясно, что когда лично и персонально все партии сольются в одной душе, не для чего им и быть как партиям. В противолежании и споре. Партии исчезнут, а когда исчезнет их сумма, исчезнет и политика, как спор, вражда. Вот и поклонитесь все Розанову за то, что он, так сказать, расквасив яйца разных курочек, гусиное, утиное, воробьиное, кадетское, черносотенное, революционное, выпустил их на одну сковородку, чтобы нельзя было больше разобрать правого и левого, черного и белого, и сделал это с восклицанием «Со мною Бог». Никому бы это не удалось, или удалось бы притворно и неудачно. Удача моя заключается в том, что я в самом деле не умею здесь различить черного и белого.
Понятное дело, что политики такой установкой уничтожить нельзя, ибо за ней, за политикой стоит не склад индивидуальных душ, а конфликт общественных интересов. Но склад индивидуальных душ определяет градус и характер политики. В случае Розанова, в его душевном складе, необходимом русским как норма, такой политический градус будет называться плюрализмом. Плюрализм не только как конституционная норма, но и как направленность, наклон, склонность души. Невозможно, говоря о Розанове, не цитировать его, не приводить его чудодейных затейливых словес. Вот пример разворачивания им пушкинской установки на конкретной теме Востока, ислама. Помните, Пушкин написал цикл стихотворений на темы Корана, прибавив в примечаниях «плохая физика, но какая поэзия?». Розанов берет ту же тему так.
Навсегда прелестью женщины останется некоторая неподвижность или, по крайней мере, медлительность в движениях. Вертлявая женщина, как и курящая, навсегда останется вне идеала своего пола. Все призвания женщины сосредотачивают ее в точку, а не в полет. Хозяйка дома, мать детей, супруга, мужа – все это предполагает, во всяком случае, небольшие движения, отрицает беглость. Жены, матери и супруги сейчас несколько разбежались в Европе, и это вызывает бесчисленные жалобы не только покинутых мужей, но и извращение предполагаемого женского душевного образа. Древний наш терем, нисколько не сажая женщину на цепь, ставил границы ее движениям, и уже через одно это развивалось в нее чрезвычайные энергии в сторону нежности, мягкости души, махровости и аромата. Вообще, в уединении, в невидимости лежит огромная тайна сохранения женщины. И всякая цивилизация, в которой на женщину обращено большое внимание, которой женщина усиленно нужна, сохранит ее негу, узорную пыльцу ее души через различные методы ее некоторого уединения. Кажется, в женщине самой есть инстинкт к этому, и наиболее прелестная женщина всегда инстинктивно обернется в некоторую вуальку невидимости.
Это кажется какой-то неподобной реакционностью, апологией гарема и домостроя. Но это не реакционность, это Розанов, мыслитель, который наряду с такими пассажами проповедовал половую раскрепощенность и вообще хотел поженить гимназистов с гимназистками и выдавал бы аттестаты зрелости только беременным и зачавшим. Вот это желание понять, прославить и удержать все – поинт Розанова и его нынешняя русская актуальность. Это терпимость, широта души, качества, действительно присущие изначально русским. Розанов однажды сказал: «Добродетели не ищите у русских, но у них есть отзывчивость». Она затмевается несчастной склонностью к сектантской исключительности и фанатической нетерпимости новообращенных, тягой к очередным ересям. А Розанов напоминает горьковского Луку, сказавшего «все блохи неплохие, все черненькие, все прыгают». Точнее, это Лука как бы списан с Розанова. Так у Горького нечаянно получилось и обусловило лучшее его создание. Вообще, Розанова нельзя тянуть в почвенничество, в стиль рюс. несмотря на всю его национальность. И если однажды он написал статью, блестяще доказавшую, что русская баня лучше английского парламента, то это не значит, что он был против демократии Запада, против парламентаризма. Он мог написать, к примеру, и такое об оркестре русских народных инструментов Андреева.
Надели фраки, и балалайка удалась. Это был последний инструмент последнего русского человека. Инструмент до того первоначальный, что он не только не ожидал от играющего слуха или умения, но не ставит требованием даже присутствия у него всех пальцев. Трынь-брынь выходила, когда играющий просто всей пятернёй махал по трём коротеньким струнам, издававшим коротенький звук, сейчас же умолкавший. И им не наслаждались, а около него смеялись, гоготали. Он всегда был пьяный, этот инструмент, и в противоположность достопочтенной гармонии, которая ходила в смазных сапогах, балалайка ходила просто босиком или в опорках совершенно невообразимых. На такой-то балалайке и играл свою барыню-барыню пьяный мастеровой, завалившийся в канаву. Мимо него проходил однажды Василий Васильевич Андреев. Он остановился над канавой, услыхав трынь-брынь, и произнес твердо: «Дело не в балалайке, а во фраке. Дело в том, что этот играющий на ней господин босиком, нетрезв и не умеет работать. Если бы он умел работать, он и в балалайке отыскал бы средства и возможность художественного удовлетворения». А чтобы приучиться работать, надо прежде всего сбросить эти опорки и надеть французские штиблеты. Далее заменить остатки рваной рубахи и штанов голландским бельем, галстуком последнего фасона. И главное, по тугой мерке сшитым фраком, который бы сжимал, облегал бы человека как стальную форму, который был бы лучше, чем застегнутый, даже не будучи застегнут. Вот когда он наденет этот фрак, мы посмотрим.
Статья кончается словами: «Слава Андрееву, но прежде слава Петру и большое нота бене нашим славнофилам». Так что славнофила из Розанова никак не сделаешь, как и из Пушкина, хотя тут и писал такие русские вещи, как «Капитанская дочка» или «Сказки». Розанов, как пушкинский балда, яичко испечет, да сам и облупит. Он вне влияний, он самодостаточный и открыт любым влиянием. Вот это и есть модель для России, русская идея, если вы непременно хотите так это называть. Розанов писал в январе 18 года в последней своей книге «Апокалипсис нашего времени».
Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском, всем, в том числе русском человечестве, образовались колоссальные пустоты от былого христианства. И в эти пустоты проваливается все – троны, классы, сословия, труд, богатство. Все потрясены, все гибнут, все гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания.
Но вот еще парадокс. Розанов произносил такие страшные слова о христианстве и мирно ладил с христианами, с церковью, которая и не думала его отлучать, как отлучила Льва Толстого. Потому что Розанов писал о метафизике христианства, а не о реально-историческом его существовании и содержании. Церковь, как социально ориентированный институт, как социоморфная форма, победила христианство как антисоциальный бунт высоких аутсайдеров. И Розанов говорил, что в свечке церковной больше Бога, чем в догматическом богословии. Бердяев пишет в воспоминаниях, что хлебосольный Розанов никогда не садился за стол, если не были приглашены попы и не стояла на столе большая рыба. Он любил христианский, точнее православный быт. Так проходит слава мира. Рыба – символ Христа и осетры постящегося клира. Бытие, ставшее бытом – вот тема и идеал Розанова. Вот что необходимо сейчас России – накрыть стол, осветив его символикой былых и как будто бы лучших времен.
Радио «Свобода» вы слушали передачу из цикла «Русские вопросы». Назад к Розанову. В Нью-Йоркской студии «Радио «Свобода» передачу подготовил и вел Борис Парамонов.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шумов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».